говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В юго-восточных регионах Украины возобновлена активная фаза антитеррористической операции, заявил первый вице-премьер Виталий Ерема. Управление Министерства юстиции по Республике Адыгея распорядилось приостановить деятельность экологической вахты по Северному Кавказу. Экологи прогнозируют, что ситуация с природными пожарами в России летом будет хуже, чем в рекордном 2010 году. В Москве театр на Таганке празднует сегодня 50-летний юбилей. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, в начале нашей программы о событиях на Украине. В среду первый вице-премьер Украины Виталий Ерема заявил, что в юго-восточных регионах страны возобновлена активная фаза антитеррористической операции, направленной против незаконных вооруженных формирований в Краматорске, Славянске и в других городах Донецкой и Луганской областей. Корреспондент Радио Свобода в Славянске, городе, который фактически захвачен вооруженными пророссийскими активистами, сообщает, что никаких действий, говорящих о возобновлении операции, пока не наблюдается. Тем временем Министерство внутренних дел Украины расследует смерть Владимира Рыбака, депутата городского совета города Горловка от партии «Батьковщина». Его тело со следами пыток было найдено накануне недалеко от Славянска. В самом городе сепаратисты уже второй день удерживают американского журналиста Саймона Островского. За развитием событий следит мой коллега Марк Крутов.
Ситуация в Славянске, который, похоже, окончательно отобрал у Донецка неформальный титул в столице самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, остается напряженной. Министерство внутренних дел Украины заявило, что в убийстве Владимира Рыбака подозреваются члены группировки, захватившей административные здания в Славянске. Позже, в среду, Служба безопасности Украины конкретизировала эту информацию. На брифинге в антитеррористическом центре при СБУ в Киеве пресс-секретарь ведомства Катерина Косарева сообщила журналистам, что к убийству причастны два гражданина России – подполковник Игорь Безлер, позывной «Без», который якобы проходил службу в Главном разведывательном управлении Генштаба Вооруженных сил России, и Игорь Стрелков, позывной «Стрелок». Оба объявлены в розыск. Рядом с телом депутата был найден еще один труп. Оба, как заявляет МВД, со следами пыток. Владимир Рыбак известен тем, что организовывал в Горловке, это райцентр в Донецкой области, проукраинские митинги и пытался выдрузить над зданием Горловского горсовета украинский флаг вместо флага Донецкой республики. Остается неясной судьба Саймона Островского, журналиста американского издания Vice, имеющего двойное гражданство США и Израиля. Как заявил накануне народный мэр Славянска Вячеслав Пономарев, Островского никто не похищал, он сейчас находится в здании СБУ и готовит очередной материал. В этом же здании с неясным статусом то ли заложника, то ли добровольца последние дни находится и мэр Славянска Неля Штепа, делающий то в поддержку вооруженных активистов, то против них. Министерство обороны Украины распространило сегодня информацию о том, что жители Славянска и расположенного рядом Краматорска обращаются за помощью в полевые лагеря и на блокпосты украинской армии. Корреспондент Радио Свобода в Славянске говорит, что никаких военных лагерей и контролируемых армией блокпостов в окрестностях города нет.
В Харьковской области город Изюм, недалеко от города Славянска, 50 километров, находится в военной части украинской армии. В городе Славянске Краматорские украинских лагерей не существует. Здесь это просто невозможно сделать.
По словам командования военного аэродрома воздушных сил, который расположен в Краматорске, этот аэродром был взят под контроль украинской армии, как мы помним, в первые дни антитеррористической операции. Это осталось ее пока самым крупным, наверное, успехом. Так вот, по словам командования, через этот аэродром осуществляется эвакуация из опасного региона людей, которые обращаются туда на военных транспортных средствах. Вы можете это подтвердить?
Что касательно Краматорска, я только что созванивался с активистом «За единую Украину», он тоже не подтверждает, что вылетают транспортные самолеты с беженцами из Краматорска, потому что уже два дня не слышно ни одного самолета, ни военного, ни транспортного, и ни вертолетов, звуков в небе не слышно. То есть он говорит, что массовых таких выездов нет. Но также он подтвердил информацию о том, что есть гонения на людей, которые разговаривают на украинском языке, и даже, по его словам, были выстрелы. Вот на Пасху 20 числа группа людей из Краматорска, которые поддерживают Единую Украину, выезжали на природу, и к ним подъехали несколько человек, и со словами «вы за кого», в общем, начали стрелять. В общем, человек ранен, но, опять же, это слух, я пока не могу его подтвердить, но говорит, что действительно те, кто не скрывает своих симпатий к украинскому языку или поддержит Единую Украину, подвергаются нападкам.
Виталий, предприниматель из Славянска, попросивший не называть его фамилии, говорит, что жителям города, не участвующим в протестных действиях, остается полагаться лишь на свои силы.
Честно говоря, я вообще не могу положиться на власть Украины, потому что я вижу ее абсолютно бессильной и не умеющей вести какие-то военные, я не буду говорить про политические действия, но военные какие-то действия или договоренности внутри страны, это просто не видно. Работа вообще абсолютно, она приравнивается примерно нулю. То есть все эти угрозы, антитеррористические операции, это все просто запугивание людей. Так нормальные власти не делают. Нету никакого выхода. Просто вот сейчас реально в Украине я не вижу выхода. И многие люди не видят выхода, куда идти, и поэтому они готовы, вот пришла Донецкая республика, да? Ну, вот вроде бы как все кинулись, да, вот они нам помогут, нас спасут. Но я думаю, что это ошибочное мнение.
Как сообщает корреспондент Радио Свобода, многие представители малого и среднего бизнеса Славянска и других городов Донецкой области предпочли на время нестабильности уехать в другие регионы.
Местные бизнесмены сейчас напуганы тем, что слухи о том, что изымают технику и забирают финансы, очень сильно распространены по городу, поэтому они как-то даже пересели на более тяжелые машины, а дорогие попрятали. И многие, ну, из Славянска бизнесмены выехали, это точно.
Предприниматель Виталий также говорит, что экономическая жизнь Славянска сейчас практически парализована.
Весь город, скажем так, парализован. И несмотря на то, что определенная часть людей довольно-таки хорошо воспринимает нынешнюю власть, но я вижу, что остальная, большая часть людей, она не просто не протестует, а просто зажалась и боится дальше предпринимать какие-то действия. И не только в политических движениях, но и даже в жизнеобеспечении. Там, или что-то покупать, или что-то делать. Ну, то есть, как бы, естественно, из-за этого бизнес приостановился и упал несколько раз. Если у нас будет работать производство, люди будут что-то делать, а не сидеть просто на баррикадах или еще где-то, тогда, естественно, у нас начнется подъем в городе. Пока я вижу, что мы идем на минус, мы идем на разрушение. Производства остановлены, дороги перекрыты, люди вместо того, чтобы где-то что-то делать полезное, сидят просто на баррикадах. С одной стороны, я понимаю защищать город, но от кого они защищают город? От самих себя, от украинцев.
Накануне в Славянске сотни людей вышли на улицы проститься с тремя местными жителями, которые были убиты на одном из блокпостов сепаратистов, якобы в результате атаки активистов правого сектора. Сам правый сектор опроверг свою причастность к этим событиям, а Служба безопасности Украины сочла их инсценировкой, организованной российскими спецслужбами для того, чтобы создать еще один повод для ввода российских войск на территорию Украины. Бредом называет слухи о бойцах правого сектора в Донецкой области и наш собеседник.
Что касается правого сектора, запугали здесь на востоке весь народ правым сектором, как будто я не знаю, что это такое, это какой-то ад. Я был в западной части Украины, я видел этот правый сектор. Ну, я не скажу, что они тоже там правы, там, или они 100% хорошие ребята. Есть и среди них отморозки, это явно видно, они также сходят с оружием, но у них нет такого намерения, скажем так, убить или там загнобить каждого, кто разговаривает на русском языке или кто живет на востоке Украины. Если человек говорит на украинском языке, то он что, враг? Ну, это уже крайности, и крайности тоже неправильные. Так же, как и власть делала определенные крайности во своих законах. То же самое происходит сейчас здесь. То есть все настроено на войну, а не на мир. Нету цели среди власти объединить как-то Украину или примирить ни в высказываниях, ни в действиях. Идет конкретная пропаганда. На нас нападут бендеровцы, которые хотят нас поработить. Ну, это просто бред.
Что касается народного мэра Славянска Вячеслава Пономарева, его криминальное прошлое очевидно, говорит Виталий. Бизнесмен, в отличие от многих своих друзей, покинувших город, пока остается здесь, но не верит, что вооруженные люди уйдут из Славянска по своей воле.
Очень неприятно быть в родном городе, когда вокруг ходят много вооруженных людей в масках. Страх не от того, что военные там в городе или что-то такое, а то, что эти люди вооруженные, ты их не знаешь, и ты не знаешь, что у них на уме и как они могут отреагировать на то или иное твое действие. Если люди не очень адекватные, то чтобы не провоцировать их на какие-то определенные действия, лучше промолчать. Я бы хотел, чтобы эти люди ушли из города, но я так вижу, что самостоятельно они не уйдут. И что на их смену, я не знаю тоже, кто может прийти. У нас ни милиция не нормально работала до этого, до захвата городела. Я вам честно скажу, что город на милицию особо не полагался. Люди начинают потихонечку привыкать, расслабляться, уже не боятся вооруженных людей, и присутствие танков в городе уже становится как бы нормой. Мне в первую очередь не нравится самопровозглашенный мэр Славянска Пономарев. Это человек, но он не внушает доверия. Я на 100% уверен, что он связан с криминалитетом. Был в прошлом, я не знаю, как сейчас. Если человек, скажем, был криминальный, он остается, мне кажется, на всю жизнь таким. Я не знаю, имел он нарушение закона или нет, но по его виду это можно сказать. По его манере общения, по его высказываниям, ответам на вопросы, которые его задают, я считаю, что этот человек имел криминальное прошлое.
Говорил предприниматель из Славянска Виталий. Если в Славянске и окрестных районных центрах ситуация остается крайне сложной, то в Донецке переговорные усилия властей дали сегодня первый реальный результат. Пророссийские активисты освободили два этажа, захваченные ими областной государственной администрации. Сейчас специалисты оценивают нанесенный имуществу ущерб. Скоро чиновники вернутся в свои кабинеты и возобновят работу, сообщил на пресс-конференции губернатор Донецкой области Сергей Тарута. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Серьезнейшее предупреждение России. Так американские эксперты оценивают жесткие заявления, сделанные во вторник в Киеве вице-президентом США Джо Байденом, и заявление Пентагона об отправке нескольких сотен американских военнослужащих для проведения совместных маневров и боевой подготовки армии Польши и стран Балтии. Введение дополнительных мер воздействия на Москву может стать делом ближайшего времени, рассказывает Юрий Жигалкин.
Выступая в Киеве, вице-президент США заверил украинцев в том, что Соединенные Штаты однозначно на их стороне в противостоянии с Россией, и громко заявил о том, что Вашингтон не признает аннексию Крыма. «Мы, Соединенные Штаты, стоим плечом к плечу с вами в защиту единой Украины. Я заявляю со всей ответственностью, мы не признаем российские акции в Крыму», объявил вице-президент США и потребовал от России выполнить свои обещания, данные в Женеве. Мы много услышали слов от российских официальных лиц в последние дни, но пришло время прекратить разговоры и начать действовать, начать выполнять обязательства, которые они взяли на себя. На этот раз предупреждения вице-президента были символически дополнены Пентагоном, представитель которого объявил в Вашингтоне о том, что в Польшу с военной базы в Италии перебрасываются 150 американских десантников, которые примут участие в совместных маневрах в Польше. Еще 450 американских солдат должны прибыть в понедельник в Латвию, Литву и Эстонию, где они также проведут совместные учения. Эти учения должны продлиться месяц, но этим дело не закончится. Как объяснил представитель Пентагона, США планируют организовать в той или иной форме пребывание небольших американских военных подразделений на территории этих союзников по НАТО до конца года. Теоретически не исключается и проведение совместных учений на территории Украины этим летом. В общих очертаниях об этих планах стало известно на прошлой неделе из уст министра обороны США Чака Хейгела, пытающегося таким путем заверить партнеров по НАТО, что Вашингтон будет верен своим союзническим обязательствам. Но в контексте визита вице-президента Байдена в Киев сообщение о переброске американских десантников в Польшу приобрело гораздо более серьезное звучание. Газета «Вашингтон-Пост», например, ответила визит Джо Байдена таким заголовком: «С целью поддержки шаткого правительства Украины Соединенные Штаты предлагают помощь и посылают войска в Восточную Европу». Заявления Байдена и представителя Пентагона, как пишет газета, отражают твердую поддержку Соединенными Штатами слабого нового правительства Украины. Такой уровень поддержки, впрочем, не удовлетворяет многих американских законодателей, требующих от Белого дома переброски в Восточную Европу значительно большего американского контингента и оказания помощи Украине оружием. В стане сторонников решительной поддержки Украины неожиданно оказался уважаемый 90-летний бывший сенатор и кандидат в президенты Боб Доул, о котором ничего давно не было слышно. Как выразился ветеран Второй мировой войны, Владимир Путин примерился к Бараку Обаме и пришел к выводу, что тот не является сильным лидером. «Первым делом нужно дать украинцам какое-то оружие», — предлагает Боб Доул. Как считает собеседник «Радио Свобода» Дэниел Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии, ужесточение санкций и других мер по нейтрализации опасности со стороны России выглядит неизбежным. И, скорее всего, это произойдет скоро. На мой взгляд, у администрации Обамы попросту нет в данной ситуации выбора. Она не может отступить, какие бы чувства ни испытывал президент Обама, который всячески пытался удержаться от решительных действий. Во многом это результат того, что украинский кризис превратился в заметную внутриполитическую проблему для президента незадолго до промежуточных выборов в Конгресс. Президенту Обаме до сих пор помогало то, что международные проблемы были вне фокуса внимания американской аудитории, даже такая серьезная проблема, как сирийская война. Украина – другое дело. Тут затрагиваются интересы многих наших европейских союзников, проблемы европейской безопасности, жизненные интересы самих Соединенных Штатов. И при этом украинские события остаются в центре внимания американцев. На мой взгляд, президент будет вынужден показать истинную твердость с тем, чтобы добиться отступления России, вне зависимости от того, каковы его личные чувства. Ну а о чем, по-вашему, может идти разговор, кроме расширения экономических санкций, что Белый дом не торопится делать, вопреки своим предупреждениям? США могут сделать немало. Например, министр обороны уже предложил ускорение размещения систем противоракетной обороны, которые по планам были бы установлены лишь через несколько лет. Мы можем усилить систему противовоздушной обороны стран Балтии. Вполне возможно, что мы все-таки перейдем к поставкам вооружений Украине, и это будет очень важным событием. Дэниел Гуре уверен, что в случае эскалации кризиса США не смогут позволить себе дальнейшего выжидания. Потому что альтернативой, говорит он, станет крах Североатлантического Союза. Европа останется почти незащищенной перед лицом российских угроз. Европа не может столкнуться с такой перспективой, и мы не допустим этого.
С Дэниелом Гуре беседовал корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас к российским темам. Управление Министерства юстиции по республике Адыгея распорядилось приостановить на полгода деятельность экологической вахты по Северному Кавказу. По мнению чиновников ведомства, эта организация не соблюдает собственный устав и принимала участие в ряде акций протеста в Краснодарском крае. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев.
Руководство экологической вахты по Северному Кавказу получило представление Министерства юстиции Адыгеи на днях, хотя впоследствии выяснилось, что вопрос о приостановке деятельности организации был решен еще в конце марта. Координатор эковахты Андрей Рудамаха сразу же связал появление данного документа с попыткой надавить на независимых экологов. По его мнению, власти мстят активистам за недавно увидевший свет доклад эковахты о влиянии олимпийского строительства на экосистему Сочи. Доклад получил название «Сочи-2014. 10 лет без права на закон» и стал серьезной головной болью для официальных российских властей. Накануне Олимпиады Минюст Адыгеи уже пытался провести проверку эковахты, но безуспешно. Экологи не смогли вовремя предоставить нужных документов, рассказала начальник отдела по делам некоммерческих организаций ведомства Белла Меритукова. В частности, речь идет о том, что эковахта учреждена как региональная организация, однако не имеет представительства в ряде регионов, что является нарушением устава. Один из руководителей экологической вахты по Северному Кавказу Дмитрий Шевченко считает, что отсутствие офиса эковахты в Дагестане является лишь формальным поводом для приостановки деятельности независимых экологов.
Три основания. Первое – это то, что мы не предоставили пакет документов, запрашиваемых Минюстом на проверку. Дело в том, что нам в конце прошлого года Минюст прислал уведомление о проведении плановой проверки всей деятельности организации. Часть документов мы предоставляли, в частности, решения руководящих органов и так далее, протоколы. Часть не успели предоставить, только в связи с тем, что в период, как раз проверка была организована в период проведения Олимпиады, когда в нашу организацию оказывало жесточайшее давление, были провокации в отношении наших членов, и Евгением Витишковым, защитой Евгения мы занимались. И мы просто не успели даже сделать, в частности, там требовалась копия всей переписки у нас этой переписки тома. За непредоставления документов было возбуждено административное производство. Второе основание для приостановления – это то, что якобы не работает у нас представительство в других регионах, что тоже действительно не соответствует. Представительство у нас есть. Единственный проблемный регион у нас был Дагестан, где действительно мы не успевали охватить, не было возможности охватывать еще этот регион. Но мы закрыли там представительство решением конференции своей прошлогодней в сентябре. Третье – это то, что мы, якобы не имея представительства в Краснодарском крае, организовывали на территории Краснодарского края последние 2 года всевозможные публичные мероприятия. Причем там приведен список мероприятий, в которых мы не то что даже не организовали, а даже не участвовали как организация. И за честные выборы, значит, митинг. Мы, в принципе, не могли это подобное мероприятие организовать, потому что мы не политическая организация. Но там почему-то это упомянуто. И митинг против Кудепсинской ТЭС мы, в принципе, тоже не организовывали и не участвовали как организация в этих митингах. То есть непонятно вообще там, откуда они взяли это с потолка. Говорят, там написано... По информации администрации Краснодара, по информации администрации Сочи. Мы последние 3 года уже, в принципе, не проводим как организация, не выступаем организаторами публичных акций.
Ну что сейчас? Вы же продолжаете свою деятельность?
По закону там есть исчерпывающий перечень того, что нельзя делать, что приостанавливать. А приостанавливаются права как учредителя средств массовой информации. Мы не являемся учредителем средств массовой информации. Приостанавливается движение средств по банковскому счету, за исключением там ряда случаев. У нас и так счет банковский заморожен уже 2.5 года по требованию налоговой. Совершенно тоже липовые там основания были, что мы не вовремя предоставили налоговый отчет, хотя мы все предоставляли. Но, тем не менее, до сих пор у нас 2.5 года заморожен банковский счет. Мы им и так не пользуемся.
В Министерстве юстиции Адыгеи от подробных комментариев отказались, ограничившись замечанием, что деятельность Кавахты может быть возобновлена после 21 сентября этого года, но лишь при условии, что активисты устранят имеющиеся недостатки. Уже на следующей неделе руководители Вахты намерены обратиться как в сам Минюст, так и в судебные инстанции, чтобы оспорить решение адыгейского министерства. По словам эколога Андрея Рудомахи, репрессии, с которыми сталкивались активисты Кавахты на протяжении всех лет подготовки к Олимпиаде, нашли логическое завершение в постановлении адыгейского министерства. «Ничего нового мы о себе не узнали», — говорит активист. Для региональных властей экологи как кость в горле. Экавахта открыто говорит об ущербе для окружающей среды, который был нанесен во время подготовки к Олимпиаде в Сочи. Обнародует факты незаконного строительства на особо охраняемых территориях, подчеркивает активист. Радио «Свобода» уже сообщало, что весной прошлого года майкопский офис организации был блокирован сотрудниками Федеральной службы безопасности, прокуратуры и Центра по борьбе с экстремизмом. Проверка документов и электронной переписки сопровождалась вопросами о шпионской деятельности. Накануне Нового года к 3 годам колонии поселения был приговорен активист Кавахты Евгений Витишко, сейчас отбывающий наказание в Тамбовской области. Власти, как считает Андрей Рудомаха, отомстили Витишко за непримиримую борьбу за запрет добычи гравия для олимпийских нужд в устье реки Шахе. Ранее эколог был приговорен к 3 годам условно за порчу так называемого забора на предполагаемой даче губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, располагающейся в поселке Бжит Туапсинского района. По этому же делу был осужден к условному сроку и коллега Витишко Сурен Газарян, ныне проживающий в вынужденной эмиграции. Андрей Королев, Радио «Свобода». Свобода, Москва.
Ситуация с лесными и природными пожарами в России остается тревожной. Из-за палов сухой травы горят практически все российские регионы. В Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях с 18 апреля введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за теплой, сухой и ветреной погоды бороться с огнем здесь особенно трудно. Неконтролируемые выжигания или палы сухой травы ежегодно становятся главными причинами масштабных природных и лесных пожаров в России. Экологи прогнозируют, что ситуация с пожарами этим летом будет хуже, чем в рекордном 2010 году. Тогда в результате 29 тысяч пожаров сгорели около 1000 гектаров леса, 2500 жилых домов, погибли 50 человек. Ущерб от пожаров оценили в $300 миллиардов. О ситуации с лесными и природными пожарами моя коллега Любовь Чижова поговорила с руководителем лесной программы Greenpeace в России Алексеем Ярошенко.
Горит примерно так, как средний год горит в июне или даже в июле. То есть очень сильно и преждевременно, намного раньше обычного. Но, собственно, можно было это предположить по прогнозам погоды, по характеру зимы. Сейчас самые проблемные с точки зрения лесных пожаров – это юг Дальнего Востока, то есть Забайкалье, Приамурье, Еврейская автономная область, юг Хабаровского края. Ну вот в Приморье сейчас дожди прошли в последние сутки. В Приморье тоже ситуация была тяжелая.
Насколько я понимаю, очень много сейчас палов травы происходит. Из-за чего происходят сейчас эти палы?
Ну, во-первых, отмечу, что практически все пожары, которые сейчас действуют в лесах, возникли от палов сухой травы. И все пожары, которые действуют сейчас на торфянике, тоже возникли от палов сухой травы. Поджигают, ну, по нашей оценке, примерно в половине случаев хулиганьё, то есть просто люди, которым нечем заняться, а в половине случаев это так называемое контролируемое выжигание. Когда разные люди и организации, да, которые поджигают траву в расчете на то, что в удобное для них время пал пойдет в том направлении, которое для них безопасно. То есть от деревни, от леса, но в какую-то неизвестную сторону, куда ветром понесет. Иногда бывает так, что ветер поворачивается, и в результате даже люди гибнут от таких травяных палов.
Вот что делать человеку, который едет куда-то на машине, там, за город, на дачу, в деревню, и видит этот пал?
Ну, в общем-то, то же самое, что с любым обычным другим пожаром. То есть, если это какое-то только начинающееся загорание травы, то потушить своими силами. Если уже это довольно сильное загорание, то есть потушить там человек не может, звонить в пожарную охрану 01 или 112 и говорить, что вот горит трава. Если есть угроза леса, то говорить, что есть угроза леса. Если идет в сторону населенного пункта, говорить, что да, вот есть угроза населенному пункту.
Есть какой-то примерный хотя бы подсчет, какой ущерб наносят природе вот эти палы травы?
У нас, к сожалению, нет из-за приказа МЧС 2008 года нет официального статистического учета палов сухой травы. Оценочно это несколько тысяч домов сгорает каждую весну, гибнет несколько десятков человек по нашей стране. Ну и примерно половина лесных пожаров возникает от палов сухой травы. Практически все торфяные в течение года. Ну, скажем так, больше 80% торфяных пожаров в течение года возникает от палов сухой травы.
Местные власти как-то справляются с этой проблемой? Хотя бы пытаются?
Местные власти на большей части нашей страны, если говорить о местном самоуправлении, они, в общем-то, нищие совершенно, и денег у них на это абсолютно нет. Поэтому они справиться с этой проблемой не могут. Абсолютная тотальная нищета не дает.
Алексей, ну и каковы прогнозы на лето? Что будет летом в России с лесными и природными пожарами и по сравнению, может быть, вот с предыдущими годами?
Ну, скажем так, наиболее вероятный сценарий, что будет хуже, чем в 2010 году. Потому что погодные условия хуже пока развиваются, чем в 2010 году. У нас все леса и торфяники в густонаселенных районах страны очень сухие, а страна готова к борьбе с пожарами примерно в такой же степени, как 4 года назад. Ну или точнее сказать, не готова к ним.
С руководителем лесной программы Greenpeace в России Алексеем Ярошенко беседовала моя коллега Любовь Чижова. В Москве прошел митинг под девизом «Спасем Измайловскую детскую больницу». В этом лечебном учреждении ликвидирован ряд отделений, включая детский гематологический центр. Митинг, на котором собралось около 300 человек, организован при поддержке партии «Яблоко», рассказывает Лиля Пальвелева.
В Москве полным ходом идет реорганизация медицинских учреждений. В частности, Измайловскую детскую больницу решили сделать филиалом Морозовской больницы. В результате с целым рядом заболеваний родителям маленьких пациентов теперь предлагают обращаться либо в поликлиники, либо ехать на другой конец города в Морозовскую больницу. Ее главврач Игорь Колтунов попытался успокоить участников митинга.
В Измайловской больнице в этом году будет проведен текущий ремонт. Больница не закрывается. Больница как работала, так и работает, как скоропомощное лечебное учреждение. В помощи никому не отказывайте.
Однако, похоже, не все так благополучно. Руководитель, ставший теперь всего лишь подразделением Измайловской больницы, Татьяна Тиновская, вынуждена признать.
В результате того, что происходят реорганизационные процессы, всем сложно. И родителям, и коллективу. Поэтому часть сотрудников ушли. Не потому, что были сокращены, они вот здесь вот, те, кто присутствует, могут подтвердить. У нас есть вакантные ставки, пожалуйста, приходите. И я хочу поблагодарить вот девочек, которые здесь, особенно в хирургии, которым очень тяжело досталось в результате того, что люди ушли, а они действительно вынуждены были на два этажа работать и держат эту оборону. А вот, к сожалению, есть люди, которые подстрекают, что да, здесь все закрывается, давайте уходите отсюда. Вот это я совершенно не приветствую. В этой больнице однозначно сейчас остается вся экстренная педиатрия. Остается нефрологическое отделение с койками дневного пребывания. Остается вся экстренная хирургия и плановая хирургия тоже есть.
Но вот чего нет.
Гематология и гастроэнтерология, те пациенты, которые требуют высокотехнологичной помощи, они действительно переведены на базу. Гинекология тоже переедет, сейчас там готовятся площади, они, я так понимаю, ремонт.
А теперь слово одной из участниц митинга.
Я живу в Измайлово, воспитываю маленькую девочку, дочь. Хотела бы поблагодарить наших врачей, которые за много лет, сколько мы с ним обращались, и мне, и моему ребенку всегда помогали. И сейчас, конечно, то, что происходит, это такая вообще на самом деле беда. Причем размер этой беды мы сейчас еще не понимаем. Но завтра мы с этим столкнемся, когда придем в поликлинику или в больницу. Что происходит, когда мы приходим в поликлинику? Нам говорят, что все будет лучше. Но посмотрите, что делается по факту. Запись с ребенком специалисту растягивается на 2 месяца. Это вообще когда это было? Это касается здоровья детей. За это время могут происходить любые изменения в организме ребенка. И помочь просто некому. Мы должны только платить. Я считаю, что это совершенно несправедливая ситуация. Что сейчас происходит в больнице? Посмотрите. Нам говорят, что койки остаются. Но количество этих коек резко сокращено. Как это будет выглядеть на практике? Мы будем приезжать, или наши врачи по скорой будут звонить, говорят, мест нету. Как хотите, живите, как хотите, денег нету, все, помочь некому. Что касается, опять же, вопросов Морозовской больницы, я считаю, что в первую очередь помощь должна быть рядом с домом. Морозовская больница, час туда, час обратно, еще там посидишь. Это не цель, как бы, ради здоровья наших детей. Когда выводятся врачи, когда выводится прекрасная аппаратура. Опять же, кто будет работать, простите, в поликлинике? Посмотрите, кто работает. Откуда там высококлассные специалисты? Где те специалисты, которые шли из Измайловской больницы? Куда они пришли? Их там нету. 2 человека, извините, у нас 4 района. 4, это 500 000 жителей. Это практически город Переславль. И нам предлагают всего лишь 1 поликлинику, пускай и несколько. Никогда в жизни поликлиника не могла решать серьезные проблемы.
Исполнительный секретарь политического комитета «Яблоко» Галина Михалева подчеркивает, случившееся с Измайловской больницей не единичный случай. Вот данные по Москве.
Что произошло за 10 лет? Сегодня были опубликованы эти данные. Сократилось 40% больниц. Было 10 300, стало 6 300. На 17,7% сократилось число больничных коек. А при этом стоимость лечения увеличилась в 4 раза. Зато у нас безумные деньги идут на какие-то мегапроекты, на Олимпстрой. Ну вот сейчас пойдут наш новый субъект федерации. И в Москве то же самое. Скажите, пожалуйста, зачем нам эти чудные тумбы гранитные, которые так нравятся Собянину? Если посчитать, сколько денег ушло на эти тумбы, все эти больницы можно было бы сохранить. Я призываю всех нас сплотиться, потому что единственное, чего наша власть боится, когда наши граждане действуют вместе.
Говорит Галина Михалева. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Совет по правам человека при президенте России просит Генеральную прокуратуру возбудить уголовное дело в отношении лидера ЛДПР Владимира Жириновского за оскорбление и унижение беременной женщины, журналистки информационного агентства «Россия сегодня». Привлечение к уголовной ответственности депутата возможно только с согласия Госдумы России. Тем временем текст петиции с требованием лишить Жириновского депутатского мандата отправили на имя спикера Госдумы Сергея Нарышкина жителей Удмуртии. Текст петиции составил и разместил в интернете житель города Сарапула 32-летний Руслан Тимуршин. За 2 выходных дня под обращением Тимуршина подписалось около 800 граждан. Рассказывает Надежда Гладыш.
Житель города Сарапула 32-летний Руслан Тимуршин, увидев в сети интернет скандальный эпизод с участием Владимира Жириновского, имевший место 18 апреля, в тот же день составил петицию с требованием лишить лидера ЛДПР депутатского мандата и возбудить против него уголовное дело. Этот текст Руслан Тимуршин разместил на сайте avas.org, чтобы собрать под ним подписи граждан, поддерживающих его позицию. За 2 выходных под обращением Тимуршина подписалось около 800 граждан. Закрыв сбор подписей, вечером 20 апреля его автор направил текст петиции на имя Сергея Нарышкина, спикера российского парламента. «Я попросила Руслана Тимуршина прокомментировать свой поступок. Оказалось, что Тимуршин, юрист по профессии, не чужд политики. В родном Сарапуле у него агентство недвижимости. До недавнего времени он возглавлял местное отделение политической партии РПР «Парнас». Но с выходом из нее Владимира Рыжкова Тимуршин в знак солидарности также покинул ее ряды. Я спросила Руслана, приходилось ли ему прежде пользоваться этим ресурсом.
Ну, я раньше участвовал в нем в качестве подписанта, инициатором впервые. Если бы это было в цивилизованной стране, то, естественно, его лишили бы депутатов, депутата, и отправили бы под суд. В России, естественно, я этого не жду. То есть это была просто попытка. Вторая цель все-таки так, чтобы народ вокруг хотя бы одной проблемы схватил.
Обсуждали ли вы этот позорный эпизод среди своих друзей, знакомых, политических единомышленников?
Очень шло бурное обсуждение в группе «Мы вместе» в Фейсбуке. Большая часть людей выступила против. Но, к сожалению, есть и такие, которых поддержали.
А какая была аргументация у его сторонников?
У них одна аргументация – Жирик свой, Жирик прав. Какой-то логики в их словах. Раньше не замечал, сейчас тем более. Ручные лозунги.
Кто и что должен инициировать вот по такому эпизоду?
Естественно, это Нарышкин, как спикер парламента, инициирует обращение в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела в отношении Демир Сахмашевича. Изнасилование, то это уже уголовная статья 100%. Если раньше цель у него была как-то рейтинг поднять, то он сейчас своими выходками отторгает от себя людей.
Среди поставленных под петицией Тимуршина подписей есть и подпись руководителя Удмуртского регионального отделения партии «Яблоко» Михаила Назарова. Я обратилась к Михаилу с вопросом, какое у него впечатление от самого инцидента.
Впечатление самое негативное. Вообще, честно говоря, этот человек в последнее время ведет себя очень некорректно. Но он и раньше себя вел не должным образом. Чуть меньше года назад в республике была ситуация, когда столкнулись с этим же человеком. Когда у нас гражданский активист Игорь Щепицын, который там законно через суды требовал возмещения каких-то денежных средств с партии ЛДПР. Достаточно было этому конфликту длиться 6 или 7 лет. Там возбуждали дела, закрывали их. Ну вот в прошлом году Жириновский публично с экранов обвинил Щепицына, то есть сказал, что он должен сидеть в тюрьме, и все, и человека посадили буквально в течение 2 недель. Он уже сел в тюрьму и сидит там по сей день, невзирая на то, что по делу, по которому он уже был в свое время реабилитирован. Поэтому человек на сегодняшний день показывает, как в принципе власть относится к своим гражданам, что можно просто по обвинению сверху посадить любого.
Я спросила, есть ли аналогия ситуации с Игорем Щепицыным и тем, что учинил Жириновский в Госдуме.
Вот так и здесь то же самое было. Здесь тоже на ровном месте сравнивают непонятно с кем, что вот на Украине как-то там себя нехорошо ведут женщины. Голословно всяко разно обвинил, обозвал девушек-журналисты, которые пытаются донести до народа мнение там, политиков, да, вот Жириновского, да. И самое то ведь страшное, когда он там своему помощнику, дает команду «иди, хватай ее, там, начинай насиловать» с криками «Христос воскрес!» Ну, это вообще страшное дело. Кучера дали за это 2 года, Жириновского, мне кажется, за это надо еще больше дать.
Оба моих собеседника считают, что принесение извинений, которые прозвучали из уст пресс-секретаря спикера парламента, недостаточный и неадекватный результат того шабаша, который устроил лидер ЛДПР в стенах высшего органа российской власти. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Удмуртия.
Стокгольмский институт исследования проблем мира обнародовал очередной подробный статистический отчет о глобальных военных расходах всех государств земного шара. В 2013 году эти расходы превысили 1 триллион 700 миллиардов долларов США. Но, как указывают авторитетные шведские аналитики, в то же время совокупные траты стран мира на вооружение понижаются 2-й год подряд. С американскими специалистами побеседовал Евгений Аронов, наш корреспондент в Нью-Йорке.
Первое, что бросается в глаза в отчете шведских аналитиков, так это значительное сокращение военных расходов в Северной Америке, Западной и Центральной Европе и в Океане, и одновременное их существенное увеличение в 2013 году во всех остальных регионах мира, и прежде всего в относительном выражении в Африке – 8,3%. В одних только США ассигнования на оборону сократились за год без малого на 8%. И если подсчитывать глобальные военные траты без Америки, то получится, что они не только не уменьшились, а даже подскочили примерно на 2%. В то время как бюджет Пентагона последовательно урезается, вооруженные силы КНР получили в 2013 году в реальном исчислении почти на 8% больше средств, чем в предшествовавшем. А бюджет российской армии прирос за отчетный период на без малого 5%. И впервые за целое десятилетие Россия по доле военных расходов к ВВП обогнала Соединенные Штаты. За последние 10 лет финансирование российской армии выросло на 108%. По этому показателю Россию из крупных мировых игроков обошел только Китай – 170%. Учитывая, что всего три страны – США, Китай и Россия – расходуют на военные цели больше, чем все остальные страны вместе взятые, то для глобального соотношения сил, вероятно, не имеет решающего значения, что траты Саудовской Аравии на свою армию увеличились в прошлом году на рекордные 14%. Или что бремя военных расходов Саудовского королевства, определяемое по их удельному весу ВВП – 9 с лишним процентов, формально тяжелее, чем в любой другой стране мира. Пока рост военного бюджета финансируется за счет стабильно высоких цен на энергоносители, выбор между маслом и пушками, как говорят экономисты, между тем, что тратится на социальные программы, и тем, что тратится на военные нужды, осуществим без большого политического напряжения. Наряду с США военные бюджеты урезают Франция, Англия, Италия, Япония, Австралия, Канада, хотя все они по абсолютному объему расходов на оборону остаются в числе ведущих 15 держав мира. С другой стороны, коллеги России и Китая по БРИКС, Бразилия и Индия, последовательно увеличивают свои расходы на вооружение, хотя и далеко не такими стремительными темпами, как старшие партнеры по блоку. Торможение роста военных расходов в Бразилии адаптировано к общему замедлению темпов экономического развития страны. В Мексике, Никарагу, Гондурасе, Гватемале, невзирая ни на какие экономические пертурбации, увеличение военных бюджетов диктует суровая необходимость противодействовать активизации наркокартелей. Значительное увеличение военных бюджетов зафиксировано на Ближнем Востоке и в двух третях всех стран Африки, причем даже без учета вливаний со стороны зарубежных доноров. Говоря о Черном континенте, это прежде всего Гана, которая часто командирует своих солдат в миротворческие миссии, и богатый нефтью Алжир, стремящийся к региональному лидерству. По подсчетам шведских исследователей, 23 страны в большинстве своем автократии за минувшее десятилетие более чем вдвое увеличили расходы на оборону. Удовлетворению амбиций автократов способствовали либо быстрые темпы экономического роста, либо высокие цены на энергоносители, как, например, в Казахстане и Азербайджане. И лишь на последнем месте среди причин увеличения военных расходов в этой группе стран стоят, собственно, соображения безопасности, включая региональную гонку вооружений, как это имеет место в Ираке, Афганистане или Армении. Что отражают эти сухие цифры? Являются ли они, перефразируя экономистов, опережающими показателями грядущих сдвигов в мировом балансе сил? Или, может быть, предвестниками надвигающихся войн? Либо предтечей политической нестабильности и рисков государственных переворотов? На наши вопросы отвечает видный эксперт по военному бюджету, сотрудник аналитического центра American Enterprise Маккензи Иглан.
Последние цифры вполне укладываются в русло того, что происходит уже на протяжении ряда лет. Запад коллективно разоружается, Восток коллективно довооружается. Быстро и масштабно. Я говорю о тренде, опуская нюансы, как то единовременное уменьшение текущих военных расходов в США вследствие сворачивания боевых действий в Ираке и Афганистане. В этом нет ровным счетом ничего страшного. Но Запад в целом не хочет инвестировать в военное строительство тех средств, без которых он не в состоянии играть ведущую роль в мировой политике. Было бы полбеды, если бы свертывание оборонных расходов на Западе шло рука об руку с уменьшением его глобальных интересов. Но вот последнего как раз и не происходит, а первое налицо. Это опасное противоречие, чреватое, если не прямым риском войны Запада и Востока, то усугубляющейся нестабильностью, поскольку Восток, идущий на реальные жертвы ради удовлетворения своих честолюбивых замыслов, не захочет и далее потакать иллюзии Запада, будто тот может сохранять свое мировое лидерство. руководители Европы и Северной Америки только подогревают аппетиты Востока своими заявлениями, которые ставят социальные функции государства выше обеспечения национальной безопасности, превозносят дипломатию и объявляют анахронизмом применение военной силы или угрозу силы.
Не все военные эксперты разделяют тревогу аналитика мозгового центра American Enterprise по поводу цифр, приведенных Стокгольмским институтом. Скептиком числит себя, в частности, Эдвард Лютвак, ведущий сотрудник Центра международных и стратегических исследований.
Ну, начнем с того, что агрегированные экономические показатели, как таковые, ВВП и ему подобное, являются далеко не всеохватными и противоречивыми. Во-вторых, военные расходы, выражаемые в виде процента ВВП, покрывают не только вооружение, перспективные технические разработки и обучение личного состава. Они также маскируют коррумпированность военачальников и связанных с ними гражданских лиц, их некомпетентность, нерациональное субсидирование морально или физически устаревших оборонных предприятий и так далее. В-третьих, и об этом ни в коем случае нельзя забывать, корреляция между военным бюджетом и реальной боеспособностью вооруженных сил очень слабая. Нередки случаи, когда две армии при равном финансировании отличаются по своей боеспособности в разы. Отдача на единицу затрат обычно варьирует между странами в пределах от 10 до 90%. В частно-предпринимательской системе хозяйствования разница в эффективности двух предприятий всего в несколько процентов легко оказывается для отстающего летальной. Но в том, что касается армии, эта разница может в течение длительного времени оставаться порядковой. И ничего.
В мире имеется порядка 170 армий. Из них, считает Лютвак, сколь-либо прилично способны воевать от силы 17. И этот факт, по его оценке, изощренный статистический анализ Стокгольмского института, к сожалению, не вбирает.
С американскими военными аналитиками беседовал наш корреспондент Евгений Аронов. И в завершение программы «Время свободы» новости культуры. В Москве театр на Таганке сегодня празднует 50-летний юбилей. В этот день, в 1964 году, состоялась премьера спектакля «Добрый человек из Сизуана», поставленного Юрием Любимовым. Об этом спектакле, как и о других, а также о первых годах работы театра, вспоминает сегодня Юрий Векслер.
23 апреля исполняется 50 лет Любимовской Таганке. Это день первой премьеры, который стал «Добрый человек из Сизуана» по пьесе Бертольда Брехта. Спектакль запоминался, в частности, песнями на стихи Брехта в переводе Бориса Слуцкого. Эти песни и музыку сочинили актеры Анатолий Васильев и Борис Хмельницкий.
И вот я говорю с собой про все, взгляни на серый день, все холоднее холода, к которому он уходит, вот так и ты пойдешь за ним. Все холоднее холода, к которому он уходит, вот так и ты пойдешь за ним.
Преобразованная новым главным режиссером Юрием Любимовым в 1964 году «Таганка» стала для Москвы новым театром, новым прежде всего эстетически. Любимовскую «Таганку» можно было бы, наверное, переименовать в театр прозы и поэзии на «Таганке», так как обычных пьес Юрий Петрович после брехтовской премьеры многие годы не ставил, а если и делал исключение, то только для пьес того же Брехта и классиков. Современные советские пьесы Любимов не ставил никогда. Почему? В 2003 году в Берлине у меня появилась возможность спросить об этом Любимова.
Вы знаете, это с одной стороны вызвано тем, что драматургии того времени мне казалось достаточно какой-то схематичной, для меня неинтересной. Многие для меня, конечно, обижались драматурги, но я искал, дружил с прозаиками и с поэтами. Прозаиков вы знаете, это Можаев, Трифонов, Абрамов. Поэты – это и Самойлов, и Вознесенский, и Евтушенко.
Первым спектаклем, который я увидел на Таганке, были «Антимиры» по стихам Андрея Вознесенского. И я тогда впервые увидел на сцене Владимира Высоцкого. «В час отлива возле чайной я лежал в ночи печальной, говорил друзьям об озе и величии бытия, но внезапно черный ворон примешался к разговорам. Вспыхнув синими очами, он сказал: „А нафига?“» Молодой Высоцкий, игравший ворона с одной этой репликой, лежал на сцене в ногах читавшего остальной текст актера и подавал свою реплику, как бы запинаясь. Он произносил: „Она... а нафига?“ В стихотворении Вознесенского все концы строф явно требовали другой, более точной рифмы, чем «нафига», и зал это радостно угадывал. Я скричал: «Мне жаль вас, птица, человеком вам родиться б, счастье высшее трудиться полпланеты раскроя». Он сказал: «Она... А нафига?» А спектакль любимого веяло свежестью, молодостью, раскованностью, озоном свободы. Дело было не только в так называемых «фигах в кармане», хотя и фиги эти были талантливы и прекрасны. И любимому, и нам, его зрителям, тогда еще наивно верилось в социализм с человеческим лицом. Но дело было все-таки в другом. На сцене лицедействовали молодые, талантливые, веселые и свободные, так, по крайней мере, казалось тогда сидящим в зале, люди, ровесники многих зрителей: Николай Губенко, Валерий Золотухин, Владимир Высоцкий, Вениамин Смехов, Зинаида Слабина, Алла Демидова. Губенко выделялся тогда и был неформальным лидером актеров, а Высоцкий был поначалу одним из многих. Вскоре, однако, он стал известен своими песнями, и эта быстро становившаяся всенародная слава начала вызывать у некоторых коллег зависть. Им казалось, что как актер в чистом виде Высоцкий никак не лучше их, и что публика выделяет его только из-за песен. Некоторое время, возможно, Высоцкий и был не лучше других. Но этот внутритеатральный миф сопровождал его всю жизнь, в результате чего многие завидовавшие ему коллеги так и не заметили, что к концу своей недолгой жизни он стал настоящим актером-мастером. Особенно ярко это проявилось в двух его последних ролях: Свидригайлова в «Преступлении и наказании» и Лопахина в «Вишневом саде». Позднее он сам говорил: «Это неверно, что без Высоцкого не было бы Таганки. Это без Таганки не было бы Высоцкого». На спектакле «Пристегните ремни» по прозе Бакланова он появлялся на сцене где-то в середине действия. Он был одет и загримирован, выглядел пропыленным солдатом, только что вышедшим из боя, правда, с гитарой.
От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала.
От задней стены сцены он начинал идти на зал, исполняя песню «Мы вращаем землю».
Крохи, но мы помним, как солнце отправилось вспять, и едва не зашло на востоке. Мы не меряем землю шагами, понапрасну цветы деревья. Мы толкаем ее сапогами от себя, от себя. И ответ раз востока.
Продолжая петь, он спускался со сцены, проходил с песней через весь зал и исчезал с последним аккордом. Ради этого выхода он приезжал и гримировался.
Не пугайтесь, когда не на месте закат.
Театр любимого не был политическим, но он задавал вслух подчас неудобные вопросы, а своей новой эстетикой ставил под сомнение единственность творческого метода социалистического реализма. Этого было достаточно для соответствующих инстанций, чтобы театр и Любимов постоянно находились под подозрением в неблагонадежности. Эмиграция же Любимова стала неизбежной вскоре после смерти Владимира Высоцкого, вспоминает Юрий Любимов.
Мы его похоронили, и в этом все-таки есть моя какая-то доминантная роль. Они хотели его тихо, быстро похоронить. Ну, закрытый город, Олимпиада, а получилось... Довольно для них неприятная картина. Когда они наврали, сказали, что привезут гроб, чтобы проститься с ним, а очередь шла от Кремля. Видимо, их мышление было таково, что как такого типа провозить, где Кремль, на кладбище Новоганьковское. И поэтому они раз и в туннель юркнули, стали выламывать его портрет, и поливочные машины стали сбивать. Цветы все, жара дикая была, берегли цветы под зонтиками. И вот эта толпа огромная, которая вела себя идеально, начала кричать на всю площадь: «Фашисты! Фашисты!» И этот кадр обошел весь мир. И вот это, конечно, они затаили. Как бы я был виновник, и потом моя жизнь, конечно, стала совсем невыносимой.
Эмиграция Любимова, которого лишили советского гражданства, лишили заочно, пока Любимов был в Лондоне, продолжалась 4 года. И вернулся он уже при Горбачеве, вернулся в другую страну и, как быстро выяснилось, в другой театр. Но это уже другая история. А сегодня, в день 50-летия Любимовской «Таганки», в день юбилея, который празднуется без участия Юрия Петровича, хочется просто сказать создателю «Таганки» огромное спасибо за его творчество.
Рассказывал Юрий Векслер. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Итоги информационного дня сегодня подведет, как всегда, в 8 часов вечера мой коллега Андрей Шароградский. Но я желаю всем хорошо завершить этот день. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.